В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Приблизить нельзя дистанцироваться. На фоне увеличения подтвержденных случаев коронавируса грузинские политики пытаются с меньшими потерями решить проблему голосования.
Мы обращаемся к избирательным субъектам проявлять высокую гражданскую ответственность и максимально следовать правилам. Это соблюдение двухметровой дистанции и ношение масок.
На фоне резко ускорившегося распространения коронавирусной пандемии в Абхазии к рекомендациям санэпидслужбы самопровозглашенной республики относятся серьезнее.
Масочный режим соблюдать, избегать массовых скоплений людей, прямо свадебных, допустим. Перестать наши традиционные приметы с лобызаниями. Некоторые привычки надо менять.
Сухумские школы готовятся к гибридному обучению.
Какие-то предметы проходить в школе, а какие-то уже проводить в домашних условиях. Я думаю, что гибрид – это новая тема должна быть в школе, а закрепление и повторение можно в домашних условиях.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Светлана Тихановская, соперница президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 9 августа, против официальных результатов, которых в Беларуси уже месяц проходят акции протеста, в среду посетила Варшаву, где встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Это ее первый выезд за пределы Литвы, куда она под давлением властей выехала вскоре после выборов. Тихановскую приветствовали сотни ее сторонников. Тихановская и польский премьер приняли участие в церемонии открытия Белорусского дома культурного центра белорусской диаспоры в Польше. Под белорусский дом переданы бывшие здание посольства Туниса. Над зданием поднят национальный бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против Лукашенко. Премьер Польши заявил, что Варшава и весь Евросоюз поддерживают белорусский народ в его стремлении жить в условиях свободы и демократии. И он назвал Польшу открытым домом для всех белорусов, которым необходима помощь. Тихановская также выступила в Варшавском университете. Она заявила, что протесты в Беларуси, несмотря на насилие со стороны властей, должны оставаться мирными.
К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.
Акции протеста в Беларуси поддерживают практически все политические силы Польши. Представляющий оппозицию бывший глава Евросовета Дональд Туск, в частности, предложил выдвинуть Светлану Тихановскую и ее супруга Сергея, которая находится в Беларуси, под стражей на Нобелевскую премию мира. Лукашенко обвиняет Польшу и Литву в вмешательстве в дела Беларуси. При этом в интервью российским СМИ он заявил, что главная роль его вмешательства принадлежит не Польше, а США.
И мы, россияне, знают, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва. И, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь.
Министр иностранных дел стран Большой Семерки, а также глава дипломатии ЕС решительно осудили доказанное отравление веществом из группы «Новичок» российского оппозиционного политика Алексея Навального. Они призвали Россию провести срочное, прозрачное и полноценное расследование в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление. За это отвратительное отравление, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки. Министры напомнили Москве о ее обязательствах в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и предупредили, что будут внимательно следить за реакцией России на международные призывы объяснить отравление Навального. Руководитель Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса также призвали Белый дом провести официальное расследование по факту возможного применения химического оружия против Алексея Навального. В письме президенту Трампу конгрессмен-демократ Эллиот Энгел и конгрессмен-республиканец Майкл МакКол пишут о том, что они глубоко обеспокоены сообщениями об отравлении Алексея Навального нервно-политическим веществом «Новичок» и формально требуют проведения расследования согласно федеральному закону об уничтожении химического и биологического оружия. Согласно этому закону, после поступления запроса законодательная администрация должна в течение 2 месяцев провести расследование. Если вывод о применении химического оружия подтвердится, против нарушителя вводятся санкции. Законодательно напоминаю, что США уже ввели санкции против Кремля в рамках этого закона после отравления Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и его дочери.
Эхо Кавказа. Новости.
Член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана и помещена в СИЗО в Минске. Об этом сообщает Тутбай со ссылкой на отца оппозиционерки Александра Колесникова. По словам отца Колесниковой, ему позвонил следователь, уведомил об аресте его дочери и предложил привести передачу. После задержания оппозиционерки из 7 членов Президиума Координационного совета на свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексеевич. Остальные 6 либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. В то же время пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал абсолютной чушью предположение о том, что в ходе визита в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко будут предприняты решения о поглощении Беларуси Россией. Вооруженные силы США объявили, что в этом месяце из Ирака будет выведена еще одна партия военнослужащих. Как заявил глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи в ходе своего визита в Ирак в среду, американский контингент в стране будет сокращен с 5200 до 3000 военнослужащих. Сокращенное присутствие позволяет нам продолжать консультировать наших иракских партнеров и помогать им в искоренении оставшихся сил Исламского государства в Ираке и обеспечении полного поражения этой группировки, сказал Маккензи. Это решение обусловлено нашей уверенностью в том, что способность иракских сил безопасности действовать независимо повысилась. Американские военные в Ираке проводят контртеррористические операции и осуществляют подготовку иракских сил. Еще 8600 американских военнослужащих находятся в Афганистане. По словам высокопоставленного источника, который побеседовал с журналистами, сопровождавшими президента Дональда Трампа во вторник вечером, позднее на этой неделе может последовать объявление о выводе сил из Афганистана. Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил сожаление по поводу решения компании AstraZeneca приостановить глобальные испытания экспериментальной вакцины против коронавируса, однако отметил, что такие случаи нередки в процессе разработки вакцин. Во вторник AstraZeneca заявила, что добровольно приостановила испытания, в том числе позднюю фазу после необъяснимого заболевания одного из участников, чтобы позволить независимому комитету рассмотреть данные о безопасности. Проверка проводится в ускоренном режиме, чтобы минимизировать затягивание сроков. Фаучи, возглавляющий Национальный институт изучения аллергических инфекционных заболеваний, сказал, что пауза в разработке вакцины не является чем-то необычным, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания. Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине и перенести ее из Китая в другую страну. Правозащитники считают, что игры нанесут урон репутации олимпийского движения на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Китае.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Ограничения, введенные сегодня в Грузии на спортивные и культурные мероприятия, не коснутся предвыборной кампании, которая в стране набирает обороты. Тем не менее, все больше политиков подвергаются критике общественников и медиков из-за несоблюдения противовирусных мер на многолюдных партийных мероприятиях. Возникают вопросы о том, в каких условиях избирателям придется голосовать 31 октября. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы делаем все, чтобы ситуация с коронавирусом не повлияла на избирательный процесс», заявила сегодня министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. А глава правительственной администрации Натья Мезуришвили объяснила, в чем это выражается. «Ограничение в 200 человек, которое мы ввели в отношении спортивных и культурных мероприятий, не коснется избирательной агитации и мероприятий, связанных с избирательными процессами. Но мы обращаемся с просьбой к избирательным субъектам проявлять высокую гражданскую ответственность и максимально следовать правилам. Это соблюдение 2-метровой дистанции и ношение масок в местах, указанных в постановлении правительства». Это значит, что маски нужно носить во всех закрытых помещениях и в местах большого скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1 метр. И хотя эти рекомендации действуют с 15 июля, с началом предвыборной кампании стало очевидным, что мерам безопасности не следуют политики как правящей партии, так и оппозиционных сил. Самые масштабные мероприятия в регионах пока ведут «Грузинская мечта» и «Европейская Грузия». В этом можно убедиться, если увидеть фотографии и видеокадры, размещенные на партийных сайтах и в соцсетях. К примеру, 31 августа, за день до объявления Аджарии красной зоной, партийные лидеры «Грузинской мечты», премьер-министр Георгий Гахария и генсек партии мэр Тбилиси Каха Каладзе, как и десятки сторонников партии, не соблюдают соцдистанцию, не носят маски. Примечательно, что после публичной критики и ухудшения ситуации с коронавирусом «Грузинская мечта» стала распространять фотографии, на которых партийные лидеры и активисты уже запечатлены в масках. Жесткой критике подверглась «Европейская Грузия». Мажоритарный кандидат Гига Букерия накрыл Самигрелу стол на 600 своих активистов. На видеокадрах телекомпании и медиа видно, что люди, хотя и сидели на открытом воздухе, там не соблюдались элементарные меры безопасности. Но у оппозиционного политика Букерия ответ на этот вопрос готов.
Конечно же, мы учитываем потенциальную опасность, и все мероприятия Европейской Грузии гораздо безопаснее, чем «Грузинской мечты»,
заявил он 5 сентября ТВ и Мэри. В разгоревшихся в соцсетях дискуссиях поднимается вопрос о том, что ни политики, ни избиратели не осознают всю опасность, связанную с распространением коронавируса. Политики готовы рисковать своим и чужим здоровьем, только бы не обидеть своих активистов и сторонников, потому подают им руки, обнимаются, фотографируются с ними. Оппозиционных политиков больше волнует вопрос о том, что правящая сила может воспользоваться ситуацией и перенести выборы. Вот что заявила сегодня Анна Дулит, за лидер движения «За народ» и мажоритарный кандидат Тбилисского района Дидубе-Чугурети. Единственный громоотвод, который остался у власти, это коронавирус. В другом случае «Грузинская мечта» уже гарантированно уступила бы свою власть. За это время предположения о том, что власти злоупотребляют сложившейся ситуацией, у оппонентов только укрепились. С самого начала предвыборной кампании оппозиционеры жалуются, что к выборам им приходится готовиться в неравных условиях. В этом ключе рассматривают оппоненты власти и тот факт, что до сих пор ЦИК не определил правила проведения выборов. А предположение о том, что ковид-инфицированные пациенты и люди, находящиеся в карантине, не смогут принять участие в голосовании, возмутило многих. Представители власти и ЦИК заявляют, что опасения напрасны. Глава ЦИК Тамар Жвайня сегодня попыталась успокоить общество. Мы пока не смогли найти информацию по поводу голосования ковид-инфицированными, находящимися в клиниках. Что же касается участия в голосовании лиц, находящихся в карантине, у нескольких стран уже есть такой опыт. Мы надеемся, что он нам очень пригодится. Мы нацелены на то, чтобы у каждого избирателя была максимальная возможность воспользоваться конституционным правом голосования. С учетом ситуации с пандемией мы сделаем все, чтобы их безопасность и их право на свободное волеизъявление было максимально обеспечено. По словам Тамар Жвайня, для определения правил поведения избирателей и представителей СМИ в день голосования сегодня начались консультации с экспертами, а также с представителями оппозиции и профильных НПО. Сия Парис Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Тревожные коронавирусные показатели в Грузии растут, зона распространения расширяется. При этом власти признают, что ресурс в клиниках постепенно подходит к концу. Планируется переоборудование под эти цели гостиниц. О том, как готовится грузинская власть к худшим сценариям, Ираклий Рагвелидзе.
По сравнению с понедельником, выявленное количество инфицированных сократилось на одного человека – 44. Главным источником заражения по-прежнему остается Аджария – 48 случаев на 100 тысяч населения. В целом по Грузии сохраняется уровень 9 человек на каждые 100 тысяч. Область распространения инфекции постепенно расширяется. Сегодня инфекцию диагностировали у депутата парламента и его супруги, у 2 сотрудников береговой охраны, у 5 сотрудников роддома в Батуми. В целом за сегодня Более половины всех выявленных случаев пришлось на Аджарию, 25. При сохранении нынешней динамики Грузия в течение 2 недель утеряет статус зеленой зоны и переместится в желтую, предупредила сегодня заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния.
Мы исходим из модели, в соответствии с которой за последние 2 недели на 100 тысяч населения приходится 10 тысяч новых случаев. Это зеленая зона. В основном рост происходит за счет случаев в Аджарии. Однако люди путешествуют, мобильность высока. И таким образом важно усилить меры предосторожности не только в Аджарии, но и по всей стране. Поэтому мы за ужесточение ограничений на каждом этапе.
Их список довольно широкий. На специальном брифинге огласила глава аппарата правительства Натхи Мезрушвили.
Юбилеи, свадьбы, поминки и другие ритуальные мероприятия будут запрещены с завтрашнего дня. Открытие театров и кинотеатров, детских развлекательных центров переносится до 1 ноября. В школах не рекомендовано проводить утренники и праздничные мероприятия. В вузах обязательным становится проведение термоскрининга и вводится масочный режим.
Кроме прочего, решением Тбилисской мэрии отменена Тбилисоба. Из-за резкого роста числа инфицированных постепенно сокращается число койко-мест в специализированных клиниках. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, сейчас вместимость ковид-центров составляет 600 мест, из них уже заняты 420. В связи с этим бессимптомных пациентов будут переводить из клиник в гостиницы для продолжения дальнейшего лечения, заявила на брифинге глава Минздрава. С сегодняшнего дня такое лечение началось в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
В Батуми уже переводят пациентов из клиник в гостиницу. Мы вчера вместе с профильными специалистами определили протокол, которым будут руководствоваться врачи. В данном случае выработан следующий подход. Пациентов старше 65 лет оставляем в клиниках, а лиц 18 до 65 лет, у которых подтвержден коронавирус, и в то же время отсутствуют хронические заболевания и выраженные симптомы, переводятся на лечение в гостиничную сеть.
На этом фоне эпидемиологи делятся прогнозами по перспективам распространения коронавируса. По словам Бедзины Кулумбегова, участились случаи инфицирования людей среднего возраста, которые переносят вирус немного легче. Есть признаки в последние месяцы, которые указывают на определенную мутацию вируса. Если в первые дни болезнь распространялась во всем мире среди пожилых людей, то сегодня она более распространена среди людей среднего возраста. Возможно, люди просто устали от ограничений и карантина. Люди среднего возраста стали более мобильными, более смелыми, что, естественно, отразилось на статистике. По этой причине, по словам Кулумбегова, наблюдается рост числа умеренных и бессимптомных вариантов заболевания, хотя это пока лишь предположение, и необходимо больше времени для подтверждения тенденции. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. На фоне резко ускорившегося распространения коронавирусной пандемии в Абхазии рекомендации санэпидслужбы самопровозглашенной республики по проведению учебного процесса в школах стали восприниматься в абхазском обществе уже гораздо более серьезнее, чем поначалу. О том, какие из них и в какой степени выполняются в сухумских школах, расскажет Виталий Шария.
Сегодня я побеседовал с начальником управления образования администрации столицы Абхазии Астандой Таркил о том, как в сухумских школах проходит начало учебного года в условиях коронавирусной пандемии. А до этой встречи с 8:30 до 9:00 объездил несколько школ в центре Сухума и посмотрел, как в них организованы санитарные мероприятия при входе детей в здание. Удобнее всего это было организовать в первой школе. школе. Там родители, которые привели малышей, оставались за оградой школьного дворика и наблюдали, как четверо стоящих во дворе медработников в масках и белых халатах сперва приставляли к колбам их чад измерители температуры тела, а затем прыскали им в ладошки антисептик. В 10-й школе эту процедуру приходилось проводить уже в вестибюле. Астанда Таркил свой рассказ о предпринимаемых в школах и детсадах карантинных мерах начала с описания утренних фильтров, процедуру которых я только что наблюдал. Затем Астанда Зауровна перешла к темам массовых мероприятий и комплектации классов.
У нас впереди день освобождения города и день победы. Эти мероприятия мы будем проводить на улице, соблюдая все нормы дистанции. По первым классам укомплектовали норма оптимально 20, укомплектовали по 24 ребенка в больших школах.
А каким образом этого добились?
За счет одного дополнительного класса, за счет дополнительного финансирования и за счет дополнительного педагога.
Сельских уже не принимали, да, которые...
Нет, в этом году практически ни в одной школе у нас не было детей с районов, за исключением в средней школе 6, вот там за мостом дети все равно как-то вот собираются.
Но там же даже и мало и городских.
Туда городские дети не ездят. Да. Дальше. Все работники школы должны соблюдать масочный режим. Это имеется в виду педагоги, техперсонал и работники пищеблока. Если учитель объясняет урок, он может у доски снять маску, объяснить новую тему. Но подходя к ребенку, ходя по классу, одевают маски. В каждом классе во время перемен мы распыляем чистую воду. Это то есть предписание СЭС, чтобы влага была. Что индивидуальные емкости должны быть с питьевой водой, чтобы родители давали своим детям, чтобы они не подходили к крану и не пили с крана воду. Вот как бы на это тоже мы обращаем внимание.
Ну вот эти школы, такие как 2-я, 4-я, 10-я, где по 40 учеников в классах, их разделить не удалось, да?
По 4-й школе у нас на конец учебного года было 43 финансовых класса, на сегодняшний день 47. Увеличилось только 4 класса, где могли мы разделить и где можно было укомплектовать педагогическим составом.
А, разделили, почти, да?
В каких-то классах, да. То есть, где было 46 и 43, по возможности мы это разделили. 4-ю школу перевели на 2 смены. Скользящим графиком практически у них получается даже 3 смены. По 2-й средней школе у нас на конец учебного года было 41 финансовых классов, на сегодняшний день 48. По средней школе номер 10 в каких-то классах у нас произошло деление. Там практически кроме 7-8 нормы более или менее соответствуют.
Астанда Таркил сказала, что предпринимаемые карантинные меры рассчитаны на 2 месяца до ноября, а что будет дальше, пока не ясно. Так или иначе, в школах сейчас обсуждается и возможность перехода на так называемые гибридное обучение, очное в сочетании с дистанционным. Таркил продолжила.
То есть, может быть, неделю находиться в школе, какие-то предметы проходить в школе, а какие-то уже проводить в домашних условиях. Я думаю, что гибрид – это новая тема, должна быть в школе, а закрепление и повторение можно в домашних условиях.
Вот еще важный вопрос, чуть не забыл. Есть ли случаи заболеваний в школе вот за это время?
С детьми легче, то есть они бессимптомники, а вот на самоизоляцию у нас есть категория педагогов, которые контактировали, но на них есть...
Но педагогов после 65 не убирали, да?
Это было как бы в качестве рекомендации, да. Что они в зоне риска, их мы ставим в известность. Если у них есть желание и возможность работать... А мы не настаиваем.
Но никто не отказался работать.
Нет, никто не отказался.
Сколько вообще вот такой категории среди педагогического состава в городе?
Где-то до 20%.
Конечно. Если их убрать, то процесс остановится.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Из России с советом. Альянс патриотов, как полагает наш автор Гия Ноди, имеет право на свою трактовку патриотизма, как имели такое право в 1940 году вишисты, многие из которых искренне считали, что Гитлер из того, что есть, лучшее для Франции. На волнах радио «Эхо Кавказа» «Взгляд из Тбилиси».
Меня раздражает, что в названии партии «Альянс патриотов» присутствует слово «патриот». Для меня это очень высокое понятие, и на мой, предполагаю, не только на мой взгляд, указанная партия его оскверняет. Почему я так считаю? По широко распространенному мнению, Альянс патриотов – пророссийская партия. Это означает не только то, что она отдает приоритет улучшению отношений с Россией, но то, что она на деле служит интересам России, той страны, которая последние 30 лет действует крайне враждебно по отношению к Грузии. Так думает много людей. Однако одно дело – вера, другое – доказательство. Возможно, у этой партии просто другое представление о политических приоритетах страны. Согласно ему, ориентация на Запад и, соответственно, ухудшение отношений с Россией было стратегической ошибкой Грузии, которая привела к потере территориальной целостности и другим бедам. Соответственно, пока мы не вернемся в евразийское пространство и не примем опекунство России, ничего хорошего с нами не будет. Я решительно не согласен с теми, кто так думает. Но я не могу утверждать, что они так говорят, потому что им за это платят из Москвы. Раз так, я должен признать, что ими тоже может двигать патриотизм, то есть любовь к своей стране. Только они патриоты совсем другого толка. Мне неприятно, что это понятие применимо и ко мне, и к ним, но я не могу против этого протестовать. Историческая аналогия, которая приходит в голову, это деятели и сторонники правительства Виши во Франции 1940-44 годов, которые открыто сотрудничали с оккупационным режимом нацистской Германии. Сегодня считается, что они тем самым покрыли себя позором. Независимая Франция строго покарала их лидеров, как изменников. Но в начале периода оккупации большая, если не большая часть население страны вполне поддерживало вишистов и считало, что они истинные патриоты Франции. Конечно, немецкая оккупация – это нехорошо, но в конкретных исторических условиях после военного поражения они делали, что могли. Лидером вишистов был герой Первой мировой войны маршал Петен. Его трудно было обвинить в отсутствии патриотизма. Только патриотизм генерала де Голля и деятелей французского сопротивления был решительно другим, и на его фоне называть петеновцев патриотами стало неприлично. До последнего времени можно было сказать, что сравнение партии «Альянс патриотов» с французскими коллаборационистами – преувеличение, поскольку однозначных доказательств, собственно, коллаборации нет. Возможно, эта партия представляет пророссийски и антизападно настроенную часть грузинского электората и честно продвигает то видение будущего своей страны, которое действительно верит, без всяких подсказок из Москвы. Последние дни, однако, появились конкретные доказательства именно таких подсказок. Финансируемая оппозиционно настроенным российским магнатом Михаилом Ходорковским организация «Досье» опубликовала расследование, согласно которому Альянс патриотов сотрудничает с российской консультационной компанией, которая, в частности, помогает ей формулировать содержание посланий, которые эта партия распространяет у себя дома. Указанная компания, в свою очередь, связана с российскими спецслужбами. Лидеры Альянса ответили на расследование «Досье» гневной отповедью, но подтвердили его основное открытие. Да, они действительно сотрудничают с российской консультативной компанией. Они оправдались, в кавычках, лишь тем, что у них есть еще и американские и израильские консультанты. Правда, конкретной информации о последних они не поделились. Через несколько дней в Батуми, столице Аджарии, появились баннеры Альянса, призывающие лидеров региона защищать территорию Аджарии от подсягательств Турции. Этот призыв составил явную провокацию по отношению к соседнему государству, которое никогда не намекало на какие-либо территориальные претензии по отношению к Грузии, более того, является стабильно важным стратегическим союзником нашей страны. За призывом Альянса легко предположить прямую подсказку российских спецконсультантов. Именно в интересах северного соседа внедрить грузинские умы, что угроза территориальной целостности Грузии исходит совсем не от России, а от Турции. В этом случае даже правящая грузинская мечта, которую многие считают скрытой покровительницей Альянса, решила жестко отмежеваться от этой партии и заклеймить ее пророссийской. Партии могут иметь различные представления о желаемой внешнеполитической ориентации страны. Но прямая коллаборация со страной-оккупантом – это красная линия. Отношение к тем, кто ее приступает, должно быть принципиально иным.
Это был взгляд из Тбилиси Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Новые ограничения вступают в силу в Грузии из-за роста числа заражений коронавирусом. Как сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, с завтрашнего дня запрет коснется свадеб, поминок и юбилеев. Кроме того, запрещается проведение культурных и спортивных мероприятий с числом участников более 200 человек. Решением Координационного совета правительства открытие театров и кинотеатров откладывается до 1 ноября. Кинотеатры должны были возобновить работу 15 сентября, а театры 1 октября. Новые ограничения не коснутся мероприятий, связанных с предвыборной агитацией, сообщила Мезвришвили. Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, за минувшие сутки в стране выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее 45. Большинство новых случаев выявлено в Аджарии. По данным Регионального центра общественного здоровья, за минувшие сутки подтверждено 25 новых случаев. Накануне грузинские власти сообщили о еще одном очаге коронавируса. Он связан с масштабной свадьбой, проведенной в Тбилиси. Грузия зарабатывает на провокациях в отношении России. Статья под таким заголовком опубликована на русскоязычном сайте «Ногосновости». В администрации президента Грузии сообщили, что публикация фейк. В статье, в частности, опубликовано письмо, которое по утверждению издания вице-президент Еврокомиссии Маргарите Скинос, ответственный за продвижение европейского образа жизни, направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Ваше одобрение проекта моего ведомства о формировании на территории Грузии лагерей для беженцев с Ближнего Востока с целью их дальнейшего перемещения на родину через границу с Турцией свидетельствует об ответственном подходе грузинского руководства к решению международных проблем, сказано в сфабрикованном письме. Саломе Зурабишвили призвала ЕС решительно осудить подобные провокационные попытки российской стороны, которые направлены на создание препятствий развитию отношений между Грузией и Евросоюзом. Возмутительно очередная попытка российской стороны дискредитировать на международном уровне отношений властей Грузии и стратегических партнеров страны. Распространяя ложную информацию, российская сторона также пытается вызвать у грузинского народа недоверие к властям, разжечь антизападное настроение и вызвать ожидание ложных угроз со стороны друзей и соседних стран, говорится в заявлении президента Грузии. В Министерстве экономического развития России сообщили о встрече президентов самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии Аслана Бжани и Анатолия Бибилова с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Во встрече принял участие Михаил Бабич, первый заместитель министра экономического развития.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Абхазии в связи с пандемией практически все медицинские учреждения перешли на режим работы, который вызывает много жалоб. Люди не могут получить медицинскую помощь из-за отсутствия специалистов. Возникают проблемы с забором материалов для тестирования. О том, как работают сегодня абхазские врачи и больницы самопровозглашенной республики, в том числе и ковидный госпиталь в Гудауте, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, врач-хирург Алхаз Джинджолия.
Ага, скажи, пожалуйста, в каком режиме сейчас работает вторая городская больница?
Городская больница сейчас находится на карантине, так как определенное время назад переболело большое количество наших сотрудников. Все это время часть наших сотрудников и даже в данное время находится на дежурстве в Гудаутском госпитале. На это время карантина здесь открыт пункт забора анализа ПЦР и крови на антитела. Еще плюс работает рентген-кабинет для сомнительных пациентов. Параллельно идет ремонт одного из флигелей инфекционной больницы с целью переноса вот этих кабинетов по забору материала туда. И на сегодняшний день информация, которой мы обладаем, что с 15 числа ориентировочно планируется открытие больницы в прежнем режиме или в каком-то урезанном, посмотрим.
Что у вас сейчас за ситуация? Дай ей оценку, как сейчас люди сдают вот эти тесты. Правда то, что говорят, что там шокирующая ситуация?
Я захожу туда почти каждый день. Сел в сторонке и наблюдал, как это происходит. Стоят, да, люди на улице, ожидают очереди, заходят по одному в этот кабинет, где мазок сдается, не знаю, где там скученность была, по одному заприглашают. Все в масках, кстати, надо заметить. Им не раздавал никто, они сами уже в масках пришли люди. Пункт забора там в другом кабинете крови, я имею в виду. Там сотрудники тоже все экипированы. Зашел человек, взяли кровь, все по одному заходится, делается. Сдается кровь по направлению врача, территориального терапевта, участкового, да и мазок тоже. Дождей нет, ни погоды нет, чтобы всем забиться в кабинет куда-то. То, что я своими глазами видел, скученности не было.
Сейчас в такой ситуации у нас люди же продолжают болеть разными другими заболеваниями. Да. Вот я все время вижу, что жалуются на то, что нет врачей. Есть такая проблема, что люди с разными заболеваниями, не ковидными, сегодня вот говорят, что они не могут получить помощи.
Понимать же надо, что происходит. Нет врачей, врачи закрыты на карантин, врачи в Гудаутах многие работают. Чтобы не прекратить помощь, сконцентрировали ее в республиканской больнице. Неврологическое отделение и кардиологическое ведущее в республике были у нас в городской больнице. Учитывая ее закрытие, перенесли временно оказание помощи в республиканскую. Часть наших кардиологов сейчас там и работает, и невролог. По временной схеме или постоянной, это жизнь покажет, посмотрим дальше. В Агудзере оказывают помощь. Даже Гудаутский госпиталь, который ковидный, в случае какого-то ЧП, там сейчас, не дай бог, огнестрельные ранения, скажем, или авария тяжелая, мне хирургическую помощь тоже будут оказывать. Сейчас надо понимать, такая ситуация, что жизнь в прежнем режиме просто физически не может идти. Надо еще помнить, врач, отбывший смену в Гудауте, он еще должен пройти обсервацию, так положено. То есть на сколько времени выбывает врач? Есть трудности, тут надо приспосабливаться к этому, что тут скажешь.
Какая сегодня ситуация в ковидном центре в Гудауте?
Госпиталь пока справляется. Общее число больных растет, и число тяжелых больных, соответственно, пропорционально тоже больше. Большой расход кислорода, например, на них идет. Там такие трудности, которые в ходе работы выявляются. Доставка кислорода, транспортировка его, подача каждому больному. Уже опыт какой-то появляется, шквал первый. Тоже дал опыт определенный.
А сколько там сейчас Алхаз на ИВЛ?
Они на СИПАПах. СИПАП – это такая система подачи кислорода под давлением. Маска одевается, но там большой расход кислорода. Но на нем относительно хорошо народ идет. Все на тяжелые на СИПАПе. Одного тяжелого больного сейчас перевели в Дагомысский госпиталь. Отяжелел человек, перевели на СИПАП, потом его сняли с аппарата, тренируют самостоятельно дышать, другой отяжелел или поступил. То есть картина в течение дня даже может значительно меняться. Такой процесс активный идет.
Наш Гудаутский центр пока справляется, да?
Как он будет справляться при росте больных, вот я имею в виду тяжелых больных, как и общего числа, но пока держатся ребята.
Как доктор, как врач, как оцениваешь тот рост, который у нас сейчас есть? Сначала было 40 человек в день, вот вчера было 20. В Грузии у них было вчера 45 человек, и они говорили о том, что они приближаются к красной зоне, что это катастрофа. А у нас на крошечную Абхазию 40 человек. Ты как смотришь на эту ситуацию, на этот рост?
У нас открытая граница, активный обмен гражданами, так что ли, назовем глупо. И наши выезжают, и туристы активно заезжают. Конечно, это не могло не привести к росту. Конечно, не радует рост больных, тем более еще наша традиционная безответственность. Такое впечатление, что все решили, ну давайте уже переболеем, там видно будет. Конечно, это не может радовать. Переболеют, да, из 10-8 свободно перенесут. Оставшиеся двое – это те, кто должны получить медицинскую помощь стационарную. Их будет много, а это трудно. Вот это только пугает. Вон петиции подписывают по ограничительным мерам. А какие меры – тоже вопрос. Эффективные, имеющие смысл. А единственное, к чему можем призвать, например, масочный режим вот сейчас адекватно, по-моему, соблюдать, учитывая, что ты идешь по городу и не знаешь теперь, кто болен, а кто нет. Свадьбы наши, несколько сотен человек, тоже хороший инструмент для массового заражения.
Ты сказал, что к нам заезжают. Ну вот смотри, Сухум и Сухумский район почти 400 случаев, а Гагрский район 66. Основная концентрация отдыхающих у нас в Гагрском районе. Ты понимаешь, почему такая диспропорция?
Да, почему? Потому что счет идет местного населения, а не туристов. Турист приехал, уехал. Они прибывают домой, их обязывают сдать анализы и отсидеть карантин. А по местным, если считать, в Гаграх население не такое же большое, как в Сухуми, допустим. Во-первых. Во-вторых, объем тестирований, да, он как бы ужасает результаты. Много тестирований, много выявлений. Но зато при этом ты успеваешь контролировать, где рост локальный, где отяжеление больных, где эпидочаги такие маленькие складываются. С одной стороны страшно, но с другой стороны полезно.
Смысл есть в дезинфекции?
Ну, вот мы общались со специалистами из других стран. Особого смысла в этой массовой дезинфекции площадей они не видят. Гораздо эффективнее носить с собой флакончик с санитайзером, вот его активно использовать. По эпидправилам, допустим, обработка вот обычной дверной ручки имеет смысл. Но это надо делать регулярно, это большой человеческий ресурс, надо в конце концов уборщика постоянно напрягать. Расход санитайзеров большой. Бояться одно, но действовать разумно другое.
Что бы ты посоветовал сегодня нашему населению? Вот что бы ты сказал, что надо делать в первую очередь всем?
Масочный режим соблюдать, избегать массовых скоплений людей, прям вот свадебных, допустим. Перестать наши традиционные приметствия с лобызаниями. Некоторые привычки надо менять. При этом это сделать нелегко, потому что из двух встречающихся может быть так, что один презирает все эти правила и лезет обязательно целовать. Правила надо соблюдать. Быть на контакте с территориальными врачами. Есть признаки ОРЗ, ОРВИ, обращаться к врачу, который их сориентирует, сдавать анализ, не сдавать, напрягаться как-то или нет.
Ты вот это обращение общественности поддерживаешь?
Да, я подписывал тоже в том числе.
То есть ты считаешь, что все это надо вводить и все это реалистично?
В каком объеме вводить, Лена? Вот единственное, не истерить, а со смыслом отнестись. При открытой границе те меры, которые были до открытия, они сейчас бессмысленны. За месяц уже эта инфекция столько заехала, что здесь другие шаги надо продумать. Потом наложится сейчас еще холодный период с его традиционными гриппами и ОРЗ. Тоже тут лавировать вот надо будет. Ну и что вселяет тут надежду, как бы это все, наверное, ждут. Результаты третьего этапа исследований российской вакцины. Вот вакцинация сразу, это огромный камень будет с плеч у нас у всех.
Рассказывал Алхаз Джинджолия, член оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. С ним беседовала Елена Заводская. Не круглый стол. Возвращение Саакашвили в Грузию пока откладывается, но планы его вступления второй раз в одну реку никто не отменяет. Можно ли менять Грузию после мечты так же, как ее меняли после Шеварднадзе, и как вообще изменилась Грузия, пока Саакашвили пытался менять Украину? Новую модернизацию за некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает с известными грузинскими политиками Давидом Дарчиашвили и Ливаном Берзинишвили.
попробуем вот вылечься от политической стороны дела, от предвыборной стороны дела, а просто поверить на слово Михаила Саакашвили, что он вернется и все исправит. Ливан, есть ли место чуду? Может ли он вступить второй раз, ну, не в ту же реку, но
да,
тем не менее...
Да, конечно, изменило. Но я думаю, что у меня такой шанс есть. Однако должны произойти сразу несколько событий, чтобы это случилось. Во-первых, надо создать коалицию. Потом надо договориться в коалиции, что Саакашвили будет. Потом надо сделать те шаги, которые очень нелегко делать, потому что нам придется работать с не своими людьми. То есть президент Грузии должна принять какие-то решения, которые ей не нравятся, но придется, и так далее, и так далее.
Давид, допустим, все это случилось, коалиция сложилась, и победил он. Саломе Зурабишвили договорился, получил от нее полномочия. Что он делает на следующий день?
В целом согласен с Ливаном. Вы также, Вадим, спросили, вот, возможно ли, чтобы человек второй раз в одну и ту же реку уходил. В свое время Саакашвили указывал на Орбана, который был в начале 90-х, потом его не было долго, и потом он вот снова, значит, руководит Венгрией. И я надеюсь, что тут, значит, не останавливаются все сравнения, и в остальном ничего подобного Орбана у нас не будет, если даже Саакашвили удастся все это. Но в целом, что касается того, что удастся или не удастся, да, это очень будет трудно. Вы знаете, что национальное единое движение раскололось в 2016 году. Та часть, которая вышла из партии и создала Европейскую Грузию, она вряд ли будет согласна, чтобы в коалиционном правительстве был Саакашвили, хотя все возможно. А что он будет делать, зависит, опять же, из того, вот какая коалиция создастся.
Когда мы говорим о втором чуде Саакашвили, мы все-таки имеем в виду, наверное, даже не только Саакашвили, да, но и Грузию. Потому что я предложил подумать о том Саакашвили, которого мы привыкли знать. Мы знаем Саакашвили, который побеждал Шеварднадзе. Он побеждал совсем другую Грузию, он ее выдергивал за волосы совсем из другого болота. Сейчас ведь ему нужно спасать, в общем, ту Грузию, которую он, собственно, и создал. Просто она как бы немножко пошла, скажем так, по перпендикуляру. Но это его Грузия. Что он с ней будет? Как он будет спасать ее не после Шеварднадзе, а после Иванишвили?
Знаете, не совсем она и его Грузия уже. То есть она, если вот метафору вашу повторить, она как-то вот обратно в болото пошла. В целом все эти десятилетия после независимости и до нее даже, по-моему, наблюдается вот серьезное социальное и культурное столкновение между двумя группами. Той группой, которая все-таки ностальгирует немножко по Советскому Союзу, плюс добавилась тут какая-то религиозность. В целом она традиционалистическая и немножко косо смотрит на либерализм. И другая Грузия, которая хочет вестернизироваться, не всегда это в демократических рамках получается, но все-таки. И вот сейчас опять Грузия в руках вот тех, которые являются, как бы, значит, продолжателями шеварднадзевской социально-политической элиты. Вот от них Саакашвили хочет вернуть Грузию, но если это снова будет вот такая двухсторонняя черно-белая игра, я думаю, это уже должно остаться в прошлом.
Ливан, Давид сказал о черно-белом формате, но ведь Саакашвили побеждал и совершал свое чудо тогда именно в условиях такого антагонизма. Сейчас можно работать в этом жанре?
Трудность в том, что Саакашвили, он один в поле воин, он очень не привык работать с коалицией и так далее. И в этом плане Саакашвили должен перестроить не Грузию, а самого себя. Для него это будет очень сложно. И второе. Премьер-министр все-таки не президент. Несмотря на то, что по грузинским законам премьер-министр – это первое лицо. Но на самом деле премьер-министру не требуется такая харизма, которым славился Саакашвили. Премьер-министр – человек, который больше работает, чем говорит, и так далее, и так далее. То есть очень будет... То, что Саакашвили может вернуться, это да, но что он будет удачным премьером, в этом я не уверен. Если, конечно, не свершится еще одно чудо, и он не научится работать с новыми людьми, с молодыми особенно. Что было у него хорошо, он нашел молодых ребят тогда и назначил на высокие посты. Некоторые очень даже оправдали себя. Он вспомнил, вот на днях буквально он вспомнил Веру Кобалия, которая, кажется, она на самом деле была удачным шагом для Саакашвили. Найдет ли он новых людей? и сможет ли он дать ту энергию, которую тогда давал? Вот это вопрос. Это серьезный вопрос, потому что Саакашвили, я никогда не считал, что он ушел из политики, что он уже второстепенный и так далее. Это враги говорили, это было несерьезно. Но все-таки он не у власти долгие годы. Так что очень трудно, конечно, представить, что он будет удачен с самого начала. Тем более, что ему требуется очень большая поддержка. А вот этой очень большой поддержки точно не будет. У него будет 51%, наверное, все вместе взятые коалиционные силы на большее не способны. А остальные будут перебежчики, это будет, конечно. Они не помогут.
Леон, я тоже задам вам этот вопрос. А сама материя, которую придется реформировать, в какой степени она подвластна вот тем навыкам, которые мы знаем за Саакашвили? Все-таки он побеждал и чудо совершал совсем на другом государственном политическом материале, чем имеет сейчас.
Ну, мне кажется, что Саакашвили, он обещал сменить судебную систему, например. И в этом плане, конечно, требуются очень резкие решения. Да, такой человек, который может сказать и решить, он нужен. Но будут ли возможности так действовать, я не знаю. Мы не видели его в деле, когда он должен договариваться с маленькими партиями. То есть он был лидером такого грузинского толка. Нам требуется сейчас европейский лидер.
Давид, вот, по-моему, Ливан затронул очень важную тему. Насколько Саакашвили, который в нашем представлении харизматический президент, который, в общем, организует стратегию, организует победу, в целом, насколько он премьер? Насколько вот он лицо, которое занимается конкретным делом, организует конкретную работу? Насколько вот это он может? Причем действительно в условиях поддержки, которая, ну, совсем не напоминает поддержку 2003 года.
Единственное, наверное, в этом я бы поспорил с Ливаном, что название этого главного поста, вот что президент-премьер, не суть важно. Думаю, он, если ему удастся, если ему будет дадена возможность, он и из поста премьера сделает что-то вот такое харизматическое, наподобие президентства своего. Но вот опять же, вот в чем я с ним согласен, с Ливаном, будет ли это возможность? То есть, да, он в свое время, ну, подчинил все. И тогда, наверное, в этом была логика, да? И суд, и полиция, и парламент подчинился под конец ему, и все, значит, было в его руках. А сейчас вот совсем другая повестка дня, то есть другие ожидания и у общества, особенно вот у ее активной молодой части. Она не хочет, вот эта часть грузинского общества, не хочет снова возвращаться вот в единоличные вот такие правления, модели такие. Саакашвили это на словах понимает, но опять же вот, повторяя Ливана, сможет ли он вот психологически как-то к этому подстроиться, это вопрос. А другой вопрос, опять же, вот та коалиция, которая может быть создана, хотя мы пока неубитого медведя как бы разделяем, что будет 31 октября, так однозначно сказать трудно. Но если и коалиция создастся, и значит грузинская мечта будет побеждена, вот какая это будет коалиция? Европейская Грузия, Лело, другие партии, они захотят быть в правительстве, где премьер Саакашвили, или не захотят? Так что пока что больше вопросов, чем ответов, и все.
Давид, а как вообще, как изменилась страна, по-вашему? И понимает ли Саакашвили ту страну, которую он собирается снова вытаскивать из болота?
Опять же, о стране, то есть в целом об обществе, трудно однозначно сказать. С одной стороны, как я говорил, мне кажется, что нынешнее правление, оно походит на шеварднадзорские времена. Просто сейчас свет не гаснет каждую минуту, и газ есть, и деньги пока что есть. Все больше и больше это иностранный долг, но все-таки. Это не тот развал, что был Шеварднадзе. Но стиль правления и люди более-менее те же. Да, среди них есть молодые, но эти молодые часто те как ученики вот Шеварднадзевских. И это как бы был реванш в 2012 году над национальным движением в большом понимании этого слова, начиная от Звёзды Комсомолки и кончая Саакашвили. Вот этот фланг был побежден, опять же, старой элитой, ее отпрысками. Новые образованные классы, новые университеты, возможности учиться на Западе гораздо шире. И эти молодые люди, которые вот 20 июня себя показали в прошлом году на Руставели, они уже другие. Они не подходят ни к одному, значит, этому флангу национального движения времен Гамсахурдия Саакашвили и не шеварднадзевским каким-то вот старым элитам. И если вот эта часть, молодая часть, возьмет свою и переделает страну, то Грузия будет уже не просто постсоветской страной. Но это нужно посмотреть. В конце концов, так и произойдет. Но я не знаю, произойдет это в октябре 2020 года или через какое-то время. Но в целом, нам, так же, как и белорусам, на которых смотрит, по-моему, весь мир сейчас, другого выхода нет. Будет настоящая модернизация и демократизация. Тема каких-то авторитарных поползновений уходит. Не могу сказать, когда.
Давид, я еще раз вернусь к задачам, которые стояли бы перед реформаторами. Ведь сейчас не нужно создавать государство заново. Сейчас не нужно наполнять военный бюджет с нуля. Не нужно проводить в таком масштабе там административные и другие реформы. Совсем другие задачи стоят. Вот в этом смысле. А насколько изменилась страна и насколько готов Саакашвили своими навыками к ее реформированию?
Да, но, Вадим, страна, то есть ее денежные потоки в руках кланов олигархического правления, силовые структуры, они абсолютно такие же, какие были как-то позднее советское время, которые политизированы и нацелены на угнетание общества. Это все нужно ломать. Это не было до конца сломано при Саакашвили. Это потом еще более укоренилось сейчас. То есть не так-то уж все просто, что вот государство состоялось, и значит сейчас совсем другие задачи. Государство нужно строить заново. И вот когда и какие силы это смогут сделать, это не так однозначно.
Ливан, вы тоже считаете, что речь идет о создании государства заново второй раз? Или речь идет о некой модернизации того, что когда-то уже было модернизировано?
Ну, я думаю, что Саакашвили, чем он отличался? Он строил государство в обход демократии. Сейчас у него совсем другая должна быть задача – строить государство и строить демократию тоже. В том числе строить эту демократию в себе, потому что он не демократ, это точно. Это он должен научиться работать с новыми людьми. Я очень рад, что Давид упомянул молодых людей. Я тоже, как и он, мы обучаем этих ребят, и это наша основная надежда. Не Саакашвили моя надежда, а вот эти молодые ребята. И время, конечно. Это люди, которые родились в другой стране. Это люди, которые никогда не согласятся с тем, что происходит. Но для Саакашвили есть место в стране для вот его таких резких перемен. Например, если он распустит всю полицию, ничего плохого не произойдет. Потому что у нас полиция сейчас, например, криминальная полиция, это черт знает что, там никто не работает, все делают деньги, только деньги. Никто никого не ловит, ничего не происходит. Это вообще чудо, что Грузия еще как-то сохраняет себя, и не все друг друга убили.
Вы согласны с Давидом с тем, что во многом ситуация откатилась именно на тот уровень, которым...
Совершенно верно, потому что Саакашвили был хороший, был плох. Он изменил общество в том плане, что молодые ребята смеялись над ворами и воровскими понятиями. А сегодня это все вернулось. И молодые, они совсем не похожи на тех, которых мы с Давидом обучаем. То есть появились и другие молодые ребята, которые, значит, тянут страну абсолютно в другую сторону. И в этом плане Саакашвили даже очень нужен. Он может это делать. Насколько он это понимает, он может делать то, что не понимает. И он хорош в этом деле. У него есть энергия. В Грузии, если посмотреть на наших лидеров сейчас, ни у кого нет никакой энергии. Ни у Лебо, ни у европейцев, ни у нас тем более маленьких партий и так далее. Саакашвили единственный такой, знаете, мегаполитик, так сказать. этот типа там Месси или Рональдо для грузинской политики. Поэтому не использовать его, это было бы неправильно. Но как он сможет работать в новых обстоятельствах, это трудно себе представить. Он говорит, он извиняется и так далее. Он похож на честного человека, но трудно верится, что так продолжится через некоторое время. У него, если будет успех, он может многое сделать, если будет первый успех. Но если сразу начнется с волокиты, то даже такой человек, как Саакашвили, не сможет ничего сделать. И мы будем надеяться на то, что время все исправит, и молодые сами все сделают, но уже без нас.
Давид, насколько сам Саакашвили, тот, который есть, соответствует запрос на того Саакашвили, о котором говорил Леван? Насколько он тянет на уровень Месси и Роналдо?
Вы знаете, он, наверное, намного еще способен, но время изменилось, и требования немножко другие. Вот насколько он понимает это, насколько он готов внутренне вот соответствовать требованиям времени, это нужно посмотреть. То есть тут как бы вот коалиция нужна из таких разных элементов, ну почти как огонь и вода. А то есть вот те, как Леван сказал, не такие уже энергичные партии, но абсолютно прозападные. Плюс Саакашвили со своей харизмой иногда вот с энергией, которая в рамки не вмещается. Плюс молодые, которые свои взгляды имеют вообще о политике, о государстве и абсолютно, значит, открыты для настоящего постнационально-постмодернистического строя. Вот это очень трудная задача. И, значит, судьба той же полиции и всех структур зависит от этого.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Леван Бердзинишвили и Давид Дарчиашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.